Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что сегодня на связи с нами Юлия Узагбаевна-Каскина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького, автор книги об Иване Сергеевиче Шмелеве и русской классике XIX века. И поскольку 24 июня – это день памяти Ивана Сергеевича Шмелева, 70 лет в этом году, как он ушел из жизни, мы и посвящаем ему сегодняшний разговор. И вообще у нас серия бесед будет вот в ближайшие вторники, посвященных как раз нашим авторам. Мы их привычно называем классиками, но каждый из них — это прежде всего живой человек со своими драмами, жизненными перипетиями. Из ниоткуда такие потрясающие произведения не рождаются. Вот Иван Сергеевич Шмелев, его жизнь тоже была наполнена очень сложными, драматическими событиями. И вы знаете, Юлия Узагбаевна, вы проводили сейчас интереснейшую параллель между Шмелевым и Чеховым. Упомянули Дьякона, который в рассказе, в повести Чехова «Дуэль» играет одну из ключевых ролей. Дьякон, над которым все смеются. Типичная, кстати, ситуация для того времени, рубеж 19-20 веков, который малообразован, у которого, может быть, никаких видимых достоинств. И вообще он человек такой, не выделяющийся и не выдающийся, как кажется на первых страницах повести. А потом внезапно выясняется, что именно вот этот человек с чистым сердцем и чистой душой останавливает убийство одного героя другим. То есть он спасает человеческую жизнь. Его вот эта детская непосредственность, которую он сохранил внутри себя, помогла избежать трагедии. И вот, конечно, это чеховский ход, который, я не знаю, часами, наверное, об этом можно говорить. При этом у самого Чехова очень сложный был путь в духовной жизни, неоднозначный, и, ну, это предмет, наверное, отдельного разговора. Мне хочется, поскольку сегодня в фокусе внимания у нас Шмелев, обратиться к его духовному пути. Юлия Узагбаевна, а что известно о нем? У него действительно, вот если прочитать «Лето Господне», православная Москва представлена во всей красе. Все ли так гладко было в его жизни, что вот он родился в верующей семье и ушел из жизни, скончался он тоже ведь в Покровском монастыре, в Бюсси-Анот. Вот всю жизнь он был православным, верующим, церковным человеком. Или на этом пути были свои тоже и колеи, и развилки, и так далее?
Конечно, конечно, были и колеи, развилки. Да, Шмелев, конечно, родился, как мы знаем, в семье верующей, религиозной. Но вот и об этом тоже в его художественных произведениях, в рассказах. Вот вообще я хочу сказать, не смея навязываться, все-таки вот три рассказа: «Лик скрытый» 1916 года, «Записки неписателя» 1949 года и «Почему так случилось» 1945 года, мне бы хотелось очень посоветовать нашим слушателям, нашим единомышленникам и единоверцам обязательно прочитать. Они коротенькие, но они очень насыщенные. Насыщенные содержанием, смыслом и смыслами, и многое говорят и о самом Шмелеве. Вот, например, в рассказе «Записки неписателя» герой отчасти автобиографичен, и там есть такая фраза. Он рассказывает про свою семью, и, заговорив о постах, герой признается: «Я всегда весело ждал посты, особенно великого. Так и осталось из-за границы, хотя я в молодости пошатнулся лет на 10». Вот это, пожалуй, то, что в молодости пошатнулся лет на 10. Это, конечно, студенческое время, это, конечно, кружки, я думаю, это революционный такой настрой, это озабоченность судьбами народа, но это все отчасти высмеивается в рассказе, почему там так случилось, в 1945 году написанном, когда упоминаются и веселый праздник, Татьянин день, и швейцар говорит, так рассказывает, ой, когда градусы дойдут, выть на Волгу пойдут. Что студенты, значит, большим энтузиазмом Некрасова вот это вот выть на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой. И вот уже в рассказе «Почему так случилось» концентрация и литературная, и общекультурная, и духовная, и такой вот анализ и взгляд в прошлое. То есть, да, детство такое, в общем-то, но, знаете, и у Чехова ведь тоже, получается, это корни, конечно, и воспитание такое, верующая семья, в общем-то, казалось бы, благочестивые родители, но вот углубившись в изучение Шмелёва, я углубилась в изучение, конечно же, и Тургенева, и Чехова, и Достоевского, и Чехова-то бедного, там отец так их, то есть они по субботам читали акафисты дома, просто не вставая с колен, уже помимо вот там всеночная, утренняя, там литургии, то есть он очень-очень, то есть это вот все насаждалось довольно грубо, довольно, так сказать, ну, иногда, знаете, ведь и мы тоже такие вот все крестившиеся в 90-е годы, тоже порой, может быть, проявляем в своих семьях какой-то, ну, неумеренный такой энтузиазм, который, в общем-то, к хорошему не приводит порой. Вот, и Шмелёв женился ведь рано, и жена его была такая благочестивая, хорошая молодая девушка, и они вот это вот известное на скалах Валаама, его произведение написано, как раз свадебное путешествие, они отправились на Валаам. Вот. И можно сказать, с этого момента, мне кажется, Шмелёв стал более осознанно подходить к духовной жизни, к церковной жизни, и только пережив все эти вот страдания, все эти жизненные перипетии, уже в, ну, наверное, с 20-х годов он более осознанно, осмысленно, и такой вот рост уже, который не прекращался до самой его кончины, вот мне представляется, что он и начался вот в то время, где-то в 1920 году. А потом уже... И все это, конечно же, находило отражение в его творчестве. И особенно в конечном, ну вот в более позднем периоде. Однако рассказ «Лик скрытый», в котором написан в 1916 году, в нем как раз такие духовные размышления о духовном, о том, что есть вина, что есть общее. И даже я так думаю, что Шмелёв, если вот известно Достоевского, что каждый перед всеми во всем виноват, то у Шмелёва, что любой твой поступок, он отражает, он как бы приращивает, или если он добрый, то он приращивает добро, если он злой, то он приращивает зло. И тут я наткнулась на интереснейшую брошюру Ивана Ильина о принуждении к добру силы, он пишет, и о том, что каждый человек... даже на его внешности отражается его внутренний мир, душевный мир. И вот он невольно, и говорит, если ты добр, то ты добр не только для себя, но и для других. Если ты зол, то ты зол не только для себя, но ты этим приращиваешь и зло. И вот мне кажется, это основная мысль рассказа «Лик скрытый». И такое вот глубокое внутреннее осмысление духовного, такого духовной составляющей человека, человечества, вот оно, возможно, с того времени и начало так вот серьезно проникать и в художественные произведения Шмелёва.
Светлый вечер. На радио Вера.
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Юлия Узакбаевна-Каскина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. 24 июня будет День памяти Ивана Сергеевича Шмелева, день, когда он ушел из жизни, это было 70 лет назад, то есть это, в общем-то, круглая дата. И именно поэтому наш сегодняшний разговор посвящен ему. И вы знаете, Юлия Узакбаевна, я обратила внимание, как часто вы ссылаетесь, упоминаете, среди прочих, не таких уж известных и, простите за слово, растиражированных, но в хорошем смысле, да, произведениях Шмелева, там «Все знают лето Господне», «Солнце мертвых». Вот вы в списке произведений, на которые советуете обратить внимание, упоминаете «Записки неписателя». Скажите, пожалуйста, а что это такое? Вот для тех людей, кто, может быть, о Шмелеве слышал, да, никогда его особенно там не открывал или в школе проходили, как это принято говорить. Вот сейчас человек думает, действительно, а может быть, открыть для себя неизвестного автора или уже известного автора, но с новой стороны. Вот «Записки неписателя», 49-й год, то есть это середина 20 века, Вторая мировая война уже позади. Что это за произведение для Шмелева? Что он туда вложил?
Это небольшой короткий рассказ «Записки неписателя». И исследователи не однажды обращались к нему. И кто-то считал, что это, например, Ольга Сорокина, что это часть большого романа, в котором Шмелев хотел показать прекрасную русскую семью, а вокруг нее народ. Вот. Другие, например, Анатолий Петрович Черников, называл вообще «Записки неписателя» художественной автобиографией Шмелева. И согласно теории Шмелева, литература невольно искажала правду о России и русском человеке. То есть он хотел показать русскую семью, русскую православную церковную семью. И в то же время это рассказ о жизни одной купеческой семьи, ее светлом прошлом, суровом настоящем, это вынужденная миграция, и будущем, в котором, возможно, надеется автор, духовное, а за ним и реальное возрождение России. Интересно, что здесь повествование ведется от первого лица, и вот такой вот ведущим является мотив памяти и мотив подведения итогов. Герой сразу сообщает, что ему 70 лет, что он пришло время подвести итоги, вот, и что он филолог по образованию, мы сразу понимаем, что он учитель, потому что он то и дело упоминает о моих мальчиках и девочках. Вот. Но начинает он с самого начала, о том, что его дед был, говорит, мы пряничники. Они, значит, где-то под Тверью изготавливали пряники. И такие они были вкусные, что дед даже возил царю и все. Но главное, что эти люди ощущали себя хозяевами. Хозяевами, ну вот не то, что как мы сейчас, хозяева жизни, а он, дед, понимал, что он несет ответственность и за настоящее, и за прошлое, и за будущее. И многому научил мальчика. Вот, в частности, он любил читать историю, и чтобы вот ему внук читал историю Ключевского, вот, и говорит герой, я уже тогда стал понимать, как они строили Россию. А кто они? Это цари, святители, благочестивые наши правители. И вот это очень важные уроки, которые он получил в семье. И далее он описывает деда, что дед был очень щедрой души, он был широким милостивщиком. Еще мне понравился один такой момент, вот что и в то же время он был довольно строг. Ну, там посты соблюдались в семье, что он, например, такие маленькие детали, что, например, бабушке он давал повозку, а сам он шел пешком в церковь, говорил, что надо потрудиться, и в церковь не приезжают, а приходят. Вот. И еще он однажды одернул церковного старосту, который, значит, там выстроились нищие, и он, не глядя, тоже ему тоже сунул там две копейки и сказал: «Ты с этим не шути, Прохор, может избыться». И как уже вот сам автор, герой автобиографически пишет, так и сбылось впоследствии на моих глазах. То есть есть такие вещи, духовные законы, которые нарушать нельзя. И об этом в том числе этот коротенький рассказ, вот устами деда. Но еще интересно то, что в этой семье, помимо такого сильного, мудрого, любящего отца, мальчика. Значит, у деда два сына было. Один из них вот имел семью, жену и двоих детей, вот как раз этого вот мальчика, который вот повествует. Вот. И был дядя Вася. Дядя Вася жил в мезонине. Дядя Вася это умный такой одаренный юноша, уехавший учиться в столичный город, в Москву. Вот. И через некоторое время он пропал. Он, как вот становится понятным, то есть это не прописано четко, но мальчик пишет: дядя пропал, дед ездил его разыскивать, нашел в Сибири. В общем, его сослали. И взял себе на поруки, дядя стал жить в мезонине. И ухаживать за ним стала мама мальчика. И вот этот дядя говорит: я уже тогда знал, что дядя другой, чем мы. В церковь он не ходит, Христа славить к себе не пускает, в свою комнату. И я, значит, ничего не понимал до того момента, как разразилась гроза. И вот в 1881 году произошло убийство Александра Второго. И насколько это все было воспринято трагично и очень как-то ну, по-настоящему и народом, и вот этими вот слившимися с народом, ну, хозяином, вот этим дедушкой, его семьей. Вот. И народ как-то очень сразу ожесточился, говорит, вот все из-за таких, как вот он. Что он им настолько был чужд, вроде бы он радеет за народ, но народ его не понимает и не воспринимает. И когда приходит с обыском, кузнец говорит, вот и икон-то у него нет, жандарм отвечает, а это не наше дело. Он говорит, как не наше? Очень даже наше. Бога нет, значит, и царя нет, значит, вот они, те, кто подрывают ну, порядок, спокойствие и благополучие в стране. Но самое интересное, что в конце рассказа происходит возвращение дяди в семью. То есть он на пасхальные разговины он однажды спустился все-таки, и перед тем, как сесть за праздничный стол, значит, дед позвал приказчика, и тот зачитывал ему список бедных семейств, кому послано поздравление. И вот там не оказалось Семечкиных по случайности. Дед разволновался, встал, значит, как не послали, как не посылали. И тут, видимо, вот дядя Вася вдруг увидел настоящую любовь, настоящую духовность и настоящую заботу о ближнем вот, в лице своего старого отца. И он просто со слезами поднялся со своего стула с трудом и расцеловался с дедушкой. Дед даже не понял, а вся семья была страшно рада, что дядя спустился с мезонина. И пишет вот этот уже умудренный жизнью, умудренной литературой, начитанный вот герой, он пишет: «Мне все это вспомнилось, когда я читал Достоевского «Брак в Кане Галилейской», про то, что вернулся, дядя вернулся в семью и пишет, и это меня обнадеживает. Я думаю, что и в историческом смысле Россия вернется к духовности, к Богу и встанет на путь благочестия, милосердия, процветания. И как вот когда-то дядя Вася вернулся в лоно семьи, вот. А дедушка еще уточнил, что говорит, яичком тебе угодил? Он говорит, нет, обрадовали душой своей широкой, ну вот, вот этой вот просто любовью. И получается, что уже в эмиграции, уже в преклонном возрасте Шмелев все-таки надеется, уточняя опять, что рассказ 1949 года, вот, он надеется на пробуждение и на возвращение к духовным истокам. Как это случилось в его жизни с его дядей, дядей Васей. И надеяться, что так же это случится и со страной в историческом смысле.
Дай бог, конечно, чтобы это было так. Вы знаете, а я еще обратила внимание на какую-то невероятную цельность героев, о которых Шмелев пишет в записках не писателя. Про своего деда он неоднократно говорит, что тот был невероятно красив. При этом вот эти внутренние качества, о которых вы сейчас сказали, при этом хорошо поставленное дело, умение обеспечить свою семью всем необходимым и уделять при этом внимание работе, воспитанию, семье. То есть человек, который живет в гармонии. То, к чему мы сейчас так стремимся и так ищем баланс между семьей и работой, и внутреннего вот этого спокойствия и полноты, далеко не у всех, к сожалению, на данный момент времени это есть, но понятно, что вся жизнь впереди, есть над чем работать. Но вот эта внутренняя полнота, которая в родственниках мальчика, автора этих записок, не писателя, да, лирического героя, что называется, это же что-то необыкновенное. Действительно, люди без надрыва внутри, без вот этой какой-то расколотости, без фиги в кармане, если угодно, это, как вы думаете, порода? Это условия определенные, и в этом смысле нас от этих людей отличает, например, то, что мы прошли, мы родились в 20 веке и прошли через 20 век, и он нас исколесил. Или это что-то другое? Как можно было бы объяснить такую, ну, монолитность, что ли, сияние, которое от этих людей исходит? Или это идеализация просто?
Нет, знаете, мне хочется верить, что это так и было. И вот то, что вы говорите, монолитность, вот это, наверное, действительно монолитность, цельность, вот то, что как вот целомудрие, это же не только о каком-то там вот, ну, о физике, а это именно то, ну, наверное, я думаю, что это именно то, что дается. Я даже не знаю, как это назвать. Это то, что дается такими глубокими и удовлетворенными духовными запросами. То, что они, конечно, стояли твердо и знали, где добро, где зло, черное, белое, все это совершенно точно и четко. И там очень еще интересен в этом рассказе образ матери. Образ матери. Да, я хотела на ваш вот этот вот вопрос о том, что это порода, я думаю, что это и порода. И самое главное, что для нас должно, ну, такой путеводной, обнадеживающей нитью быть, это, наверное, идеал, то, к чему вот нам самим, ну, надо бы, неплохо бы стремиться, да, каждому на своем месте. Вы знаете, я немножко не про даже Шмелева, но меня порадовало. Тут я как-то ехала в электричке, и зашел разговор. Мужчина лет, наверное, 50 с небольшим. Кто-то стал так громко вот провоцировать на какие-то недовольства, высказывания, и он так сидит, говорит, да что там? Говорит, я считаю, что мы каждый должны на себя. Если ты мужчина, обеспечивай семью, будь главой своей семьи, чтобы тебя слушались хотя бы твои дети, хотя бы уважали, было бы за что. И вот мне понравилось, и тоже это меня как Шмелева там обнадежил дядя Вася, вот меня обнадежили окружающие простые люди, которые просто, ну, думают, что надо начинать с себя. И, видимо, стараются. Вот, а насчет идеала, тоже там есть интересный в этом рассказе момент, что мама, значит, от мамы, мама там просто пушкинская Татьяна Ларина, она и красивая, и прекрасно на лошадях ездит и разбирается вот в конных делах. Вот, и она, значит, маленький мальчик, ну, любил интересные слова, и как-то он назвал там свинину с хреном идеалом. Все засмеялись, а мама взяла его, посадила на колени и рассказала ему. Говорит, я эту лекцию воспроизводил несколько раз на своих уроках. Рассказала ему об идеале. И говорит, отец, который слушал это, удивленно скинул на нее глаза и сказал: «Груня, откуда это?» То есть когда у человека выстроено, ну, нормальное такое какое-то миросозерцание, и, мне кажется, у него и такой вот истинный подход к очень многим вещам. И правильное, это помогает ему правильно сформулировать очень многие такие основополагающие мировоззренческие понятия и, ну, просто вот явления.
За идеалами и за образами светлых людей, с которых хочется брать пример, к Ивану Сергеевичу Шмелеву можно смело обращаться, и не только к его блистательному «Лету Господню», но и к рассказам, относительно малоизвестным, о которых нам сегодня рассказывала Юлия Узакбаевна Каскина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Юлия Узакбаевна, автор книги об Иване Сергеевича Шмелеве и русской классики XIX века. Благодарю вас за этот разговор. Спасибо, что приоткрыли нам дверь в этот удивительный мир Шмелева. И я думаю, многие сегодня впервые даже услышали о тех его рассказах и произведениях, которые действительно по сравнению с «Летом Господним» и «Солнцем мертвых» остаются в тени. Спасибо вам.
Спасибо большое. Всего доброго.
Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».